Наталья Нестерова. Избранник Евы. Татьяне Луниной, чье обаяние почти волшебное. 1. В Советском Союзе 70-х годов 20-го столетия новой эры я оказалась по двум причинам. Хотелось посмотреть на страну развитого социализма и пощеголять в мини-юбке. Если бы я прошлась с голыми коленками по улице средневекового города, например, во Франции, мужчины сошли бы с ума от вожделения, а женщины немедленно заклеймили бы меня ведьмой и отправили на костер. Да что там средние века? Неплохой писатель XIX века Виктор Гюго писал истеричные письма своей возлюбленной, обвинял ее в бесстыдстве только за то, что, переходя улицу, девушка приподняла юбку, и посторонние мужчины увидели ее щиколотки. Впрочем, стройные ножки не оставляли равнодушными мужчин во все века, как и блюстители нравственности, которые почти сплошь старики, давно отгулявшие свою безнравственность.
«Срамотень!» — перегородила мне дорогу нагруженная сумками тетка. «Стыдоба! Чего юбку задрала, задницу отморозишь, а сама белая, как первый снег!»
Разве первый снег отличается по цвету от последующих? У русских особое цветовое зрение? И я, видимо, не подхожу под принятые стандарты красоты. С грубиянами надо обращаться издевательски вежливо. Еще лучше — осадить их сотворением небольшого чуда. На глазах у тетки я стала на 10 сантиметров выше и покрылась в ровный шоколадный цвет. «Так вам больше нравится?» — спросила я. «И спасибо за заботу. Мне не холодно».
«Г-г-г-б-б-б».
Она вытаращилась и принялась перечислять согласные буквы алфавита. «Или так лучше». Я осветлила загар.
«Т-т-т».
«Сейчас вы уроните авоську», — предупредила я. Реакция старой моралистки никуда не годилась. Сумка упала и ее содержимое. Туалетная бумага и яйца вывалилась на землю. О чудесах было мгновенно забыто. Проклиная меня, срамную моду, очереди, дефицит, потребность питаться и исправлять естественные нужды, тетка принялась очищать рулоны от белка и желтка. «Народ, которому туалетная бумага дороже чудес, непобедим», — пришло мне на ум. Надо подсказать эту мысль какому-нибудь политическому деятелю. Мой путь лежал на стадион. Хотела посмотреть игру под названием «Футбол». Во времена моих родителей, как и в средневековой Франции, где я хотела поселиться, футбола еще не было. Транзитная остановка неожиданно затянулась на годы. Но обо всем по порядку. Происходившее на поле мне быстро наскучило. Во-первых, болельщики, судя по их воплям, гораздо больше разбирались в игре, чем футболисты и арбитры. Во-вторых, выигрывала команда, носящая имя римского раба Спартака. А он мне никогда не нравился. Самые свирепые и кровожадные лидеры получаются именно из бывших рабов. В-третьих, спортсмены были одеты. В нелепые шорты, майки, гольфы до колена. Я родилась и выросла в Древней Греции, и хотя меня можно смело считать современницей всех веков и племен, традиции Лады я люблю особо. Да и каждому человеку представляется, что яблоки на его родине слаще, народ красивее, обычаи правильнее, солнце ярче, а птицы — голосистее. У нас на Олимпийских играх атлеты выступали обнаженными, полностью нагими или в набедренных повязках. Это давало возможность не только болеть за результаты состязания, но и насладиться красотой юношеского тела. Какой смысл в победах, если нет никакой эстетики, если ты не можешь восхититься самым совершенным творением природы — человеческим телом? Заскучав, я принялась рассматривать противоположные трибуны. Сидевшие за многие десятки метров от меня люди, конечно, и предположить не могли, что симпатичная девушка видит их, как в телевизоре, крупным планом. В потоке лиц, гневных и веселых, кричащих и топающих ногами, самым забавным был дядька, судорожно побеличий грызущий ногти на пальцах. Такая же привычка была у правителя Лесбоса. А что еще ему оставалось, когда на острове поселились подружки Сафо? Рядом с грызуном сидел парень, чей облик показался мне странно знакомым. Молодого человека я определенно никогда не видела, но словно знала всю жизнь. Он не похож ни на кого из моих родных, но почему-то роднее всех их вместе взятых. Избранник? Перспектива быстро найти избранника меня не радовала. Я хотела бы погулять несколько лет. Попутешествовать по странам и временам, познакомиться с великими художниками и поэтами, перекинуться словом с философами, подсказать им пару-тройку идей, а потом, через столетия, увидеть эти идеи в академических учебниках. Но весь второй тайм я наблюдала за молодым человеком, не могла отвести взгляда и поймала себя на желании видеть это лицо круглосуточно, с перерывами на короткий сон. Да и пусть бы он мне снился, не откажусь. После игры я едва не потеряла молодого человека в толпе, которая двигалась к метро. Отыскала его затылок, как привязанная взглядом, медленно тащилась в потоке и все терзалась. Неужели избранник? В девичьих мечтах избранник представлялся совершенно иным. Высоким, стройным, белокурым, белозубым, философом-поэтом с тонкими длинными пальцами. А москвич, за которым я плелась, следила в метро, был кряжестым брюнетом. И хорошая подача с углового его интересовала больше, чем законы диалектики. Мы подходили к дому. Пора знакомиться. Сомневаюсь, что он разгадал бы тайный смысл уроненного мной платка. Пришлось действовать примитивно, жертвовать собственным телом. Метод, проверенный веками. Я обогнала молодого человека, первой вошла в подъезд, стала подниматься по лестнице и... оступилась. Не подхвати меня вовремя, избранник, я бы лихо пересчитала спиной ступеньки. «Простите, спасибо», — поблагодарила я, освобождаясь от его рук, и тут же взвизгнула от боли. «Ай, не могу на ногу ступить!»
«Вывих, наверное. Ничего, обопритесь на меня».
«Пожалуйста, если вам не трудно, помогите добраться до пятой квартиры. Там живет моя тетушка». Я положила руку ему на плечо, он обнял меня за талию. Изображать воздушное создание и прыгать на одной ноге — задача не из легких.
«Уж не обессудьте». Он взял меня на руки.
«Господи, как неловко!» Почти искренне смутилась я. К сожалению, впереди было 2 этажа, а не 10. Я уменьшила свой вес на 15 килограммов, чтобы избранник не утомился, и заглянула в его мысли.
«Легкая, как перышко», — думал он. «Почему я не живу в небоскребе?»
Ход мысли меня вполне устраивал. В свое оправдание скажу, что более я никогда не копалась в его голове. Бессмысленно, глупо и непорядочно подслушивать мысли дорогих себе людей. Жизнь потеряет свежесть красок и радость открытий. И даже горечь ссор и размолвок, настойчиво внушала мне мама, должна быть эмоционально острой и свежей. Вылишь на голову ведро холодной воды — взбодришься. Станешь лить по стакану на макушку — замерзнешь, простудишься. Моя пра-пра-пра-бабушка паслась в мыслях своего избранника постоянно, дневала и ночевала, а кончилось все плачевно. Той пра-пра-пра жутко не повезло. Избранника нашла среди алеутов на просторах вечной мерзлоты. А что делать? Избранника в лучшие времена и в теплые края не перетащишь. Пра-пра-пра дедуля, ко всему прочему, был страстным любителем женского пола. Алеутки в детородное состояние впадали только коротким летом, вроде собак с течкой. Дедуля носился по стойбищам и оплодотворял женщин крайнего севера. В мозгу его, к ужасу бабушки, клокотала только одна мысль про это самое оплодотворение. Бабушка стала тайком продавать белым старателям песцовые шкуры за огненную воду, превратилась в алкоголичку, спилась и погибла. Замерзла, не дойдя 3 шага до чума. Так что лучше оставить мужские мысли в тайне и не портить себе жизнь. У дверей пятой квартиры, возвращенная на одну ногу, я стала благодарить и прощаться. «Спасибо большое, теперь все в порядке, мне тетушка поможет. До свидания».
«Вы позвоните».
Молодой человек не торопился уходить. На звонок никто не ответил, и я вполне натурально, испуганно и растерянно округлила глаза.
«Не волнуйтесь», — подбадривающе улыбнулся почти избранник. «Сейчас мы у Елены Петровны все узнаем».
И постучал в соседнюю дверь. Ах, какая у него улыбка. Хорошо бы увидеть такую улыбку на лицах своих детей. Каких детей? Что в голову лезет? Мне неделю назад исполнился 21 год. Рано о детях думать. Или пора? Как же мечты о путешествиях, полетах во времени? Дернула меня нелегкая. Футбола захотелось. Юбки революционной. Встретился на пути, улыбается, а у меня дыхание останавливается. Реакцию на его улыбку — панический испуг. Молодой человек принял за мое естественное беспокойство о покалеченном теле и неясном будущем. Еще раз призвал меня не волноваться. Если бы он не улыбался, я бы не нервничала. Дверь открыла немолодая женщина с лихо повязанным на голове платком. Так, закрывая лоб и макушку, с узлом на затылке, носили косынки пираты. Молодой человек поздоровался с пираткой и спросил, не знает ли она, где моя тетушка.
2 дня назад в Сочи укатила.
«Ой!» — пискнула я. «А как же телеграмма?» И внимательно посмотрела на Елену Петровну, чтобы она вспомнила о несуществующей телеграмме.
«Утром принесли», — подтвердила соседка. «Это ты, племянница из Киева? Имя еще какое-то чудное».
«Ева», — представилась я. Имя совершенно простое. Можно сказать, первое из женских имен вызвало у молодого человека поразительную реакцию. И в голову ему не нужно было заглядывать, по глазам было видно. Он представил меня без одежды, в чем мама родила. И остался доволен увиденным. Спасибо тетке-моралистке с яйцами и туалетной бумагой, благодаря которой я подогнала свое тело под московские стандарты.
«Паспорт есть? И где твой багаж? Почему на одной ноге стоишь?» —
сыпала вопросами Елена Петровна. У меня не было даже дамской сумочки. И, естественно, я не собиралась, обзаведясь чемоданом, носиться по Москве эпохи развитого социализма за избранником. Багаж на вокзале, сумочку с паспортом в метро срезали, только ручки остались. А еще... вот, ногу сломала. Я выразительно потянула носом набежавшие слезы. Как все ужасно. И тетя уехала. Колченогая, обворованная, вот-вот готовая разрыдаться, несчастная по всем статьям, одновременно беспомощно прекрасная, я вызвала мощный всплеск жалости и сострадания. Расчет был точен. Елена Петровна вручила мне ключ от квартиры тетушки и посоветовала Кириллу, так звали молодого человека, сводить меня в травмпункт. В это странное медицинское учреждение для легко покалеченных людей Кирилл нес меня на руках. Не смущался косых взглядов, а то и откровенно издевательского свиста нам в спину. Я так растрогалась, что рентген показал фигурно-замысловатый перелом лодыжки. Врач вытаращился на снимок и заявил, что меня немедленно требуется вести в больницу на операцию, что следует быть готовой к хромоте, которая останется на всю жизнь. Вот уж нет. Ошибочку я исправила, и врач через секунду, глядя на тот же снимок, произнес:
«Впрочем, погодите, это банальная трещина. Наложим гипс, и вся недолга».
Целый месяц я честно проносила гипсовый сапог. Прыгая на костылях, сдавала экзамены на исторический факультет Московского университета. Кирилл все свободное время проводил около меня, инвалидки, маскируя мужской интерес под дружеское участие. Псевдотетушку, участкового терапевта с неудавшейся личной жизнью, я отправила посольским врачом в Индию. Там в семье одного дипломата зрел развод, и тетушка его ускорила, утешив дипломата сытными украинскими борщами и протяжными песнями, удивительно ложившимися на душу в тропической жаре. Развод и новый брак не повлияли на карьеру дипломата, что было по тем временам крайним исключением. Уход из семьи не только не поощрялся, но карался самым жестоким образом. Моему дядюшке грозила опала. До пенсии перекладывал бы бумажки в каком-нибудь заштатном отделе МИДа. Естественно, я не могла допустить подобной жестокости, и они благополучно отправились в следующую командировку в Индонезию, приобретя репутацию обладателей мохнатой руки на самом-самом верху коммунистической иерархии. А мне досталась маленькая двухкомнатная квартира, которую я славно обставила. Поженились мы с Кириллом через 3 года, когда я окончательно убедилась, что он — избранник. И семейная жизнь с ним стоит отказа от волшебства, почти отказа, колдовства и полетов во времени. Я училась в университете, а он работал инженером на секретно-космическом заводе. Дай мне волю, я бы в 20 томах описала наше сближение, каждый день, каждое свидание. Но, боюсь, это будет мало интересно. Вместо 20 подробных томов скажу кратко. Развитие любви походит на скольжение по гладкой втягивающей воронке. Сладкое втягивание и головокружительное удовольствие. Странным образом я ощутила, что нижняя точка воронки находится во мне самой. Где-то в подреберье, в том, что называют почему-то солнечным сплетением. Именно в этом месте, думая об избраннике, встречаясь с ним, я чувствовала необычайно приятное сдавливание, щекотание, вращение. И теперь точно знаю, что на избранника, на мысли о нем мое тело реагирует безошибочно, пляшущим хороводом внутри живота. Интересно, а у других людей задействуются другие органы? Сердце, печень, селезенка или пятки? Ведь говорят, печенкой чувствую, душа в пятки ушла. В досвадебный период не обошлось без моих промашек. Я уже говорила, что Древняя Греция — моя родина. Но ведь не признаешься. Кто поверит? Это не с Сахалина в столицу прилететь. В музеях 20 века новой эры время моих родителей представлено жуткими материальными памятниками. Зайдите в отдел античности. Это ущербное кладбище надгробий. Скульптуры с поголовно отбитыми носами, у многих недостает рук, ног, дырки в боках. То же самое с литературными памятниками. Полностью сохранились лишь 7 трагедий Эсхила, 7 Софокла и 19 Еврипида, не самого прославленного. От Ферикрата осталось только остроумное высказывание об Алкивиаде, который вначале угождал мужьям, а потом стал опасным для мужей всех женщин. Отрывки, обрывки, упоминания, неточные цитаты талантливейших произведений. По ним судят об эпохе величайшего взлета человеческого гения. Как тут не возмутиться?